Прошедший день был долгим, да и последний ночлег на постоялом дворе не подарил им спокойного целительного сна. И все же, прежде чем улечься на огромное ложе, Ваймс открыл окно и уставился в ночь. Ветер бормотал в ветвях деревьев. Ваймс деревья вообще-то недолюбливал, но Сибилле они нравились, значит, ничего не поделаешь. Какие-то неведомые твари шуршали, ухали, ворчали. И еще непонятно, как сходили с ума в темноте снаружи. Он не знал, кто издает эти звуки, и надеялся никогда не узнать. Разве человек может заснуть под такой шум? Присоединившись к своей жене в постели, Ваймс некоторое время шарил вокруг, прежде чем нашел ее, и успокоился. Она велела ему оставить окно открытым, чтобы дышать якобы чудесным свежим воздухом, и бедный Ваймс лежал, напрягая слух в поисках успокаивающих воплей пьяницы, идущего домой, или ругани владельца паланкина из-за рвоты на подушках, или шума уличной драки, домашних разборок, или даже пронзительных воплей, перемежаемых боем всех городских часов, время на которых, как известно, никогда не совпадало, и более изысканных звуков, вроде громыхания золотарских бочек, когда уборщики Гарри Короля приступали к выполнению своих обязанностей. А сладостнее всего был крик ночного дозорного стражи в конце улицы. «12 часов! Все спокойно!» Еще не так давно у того, кто это крикнул, украли бы колокольчик, шлем и, вполне вероятно, башмаки еще до того, как стихло бы эхо. Но не теперь. Нет, правда. Теперь это была современная стража, стража Ваймса. И всякий, кто преднамеренно бросал вызов дозорному во время обхода, слышал свисток и очень быстро понимал, что если кого-то и отпинают на улице, то уж точно не стражника. Дозорные всегда выкрикивали время с театральной, поразительной четкостью. Оказавшись вблизи дома номер один на Каравайном проспекте, чтобы командор мог это услышать. Теперь же Ваймсу пришлось засунуть голову под огромную подушку, иначе жуткое и тревожное отсутствие привычного шума могло разбудить человека, научившегося игнорировать тщательно рассчитанный по времени звук каждую ночь в течение многих лет. Но в 5 часов утра матушка природа нажала на кнопку, и мир сошел с ума. Все божьи создания, птицы, звери и, судя по звуку, аллигатор, перекрикивали друг друга, стремясь быть услышанными. Этой какофонии потребовалось некоторое время, чтобы достучаться до Ваймса. По счастью, на гигантской кровати имелся почти неиссякаемый запас подушек. Ваймс был большим любителем подушек, пребывая вдали от собственного ложа. Один или даже два жалких мешочка перьев для проформы так не пойдет, о нет. Ему нравилось зарываться в подушки, превращая их в мягкую крепость, оставив одно отверстие для подачи кислорода. К тому времени, как он вынырнул из сна на льняную поверхность, ужасающий шум уже стих. «Ах да!» — вспомнил он. «Это же еще одна треклятая прелесть деревенской жизни. Утро здесь начинается возмутительно рано». Командор по обыкновению необходимости и склонности работал по ночам, иногда даже ночами напролет. Ему было чуждо представление о том, что 7 часов бывают 2 раза в день. С другой стороны, ему почудился запах бекона. А через мгновение в комнату вошли 2 взволнованные молодые особы. Они внесли подносы на затейливых металлических конструкциях, практически, но все же не абсолютно исключавших возможность сесть и съесть принесенный на подносах завтрак. Ваймс моргнул. А жизнь-то налаживается. Сибилла считала своим супружеским долгом позаботиться о том, чтобы муж ее жил вечно, и была убеждена, что этого блаженного состояния можно добиться, если кормить его полезными для пищеварения орехами, злаками и йогуртом, который, по мнению Ваймса, был недостойным отпрыском сыра, не добившимся в жизни успеха. Затем следовало Жалкая фальсификация бекона-салатно-помидорного сэндвича. Невероятно, но факт. В этом вопросе стражники были готовы беспрекословно подчиняться его жене. А если их начальник кричал и топал ногами, что, конечно же, простительно любому человеку, лишенному законного куска обугленного свиного мяса, ссылались на директивы леди Сибиллы. Они твердо знали, что все угрозы увольнения — пустой звук. И если бы даже они были исполнены, приказ тут же отменили бы. Тут Сибилла возникла среди подушек и сказала: «У тебя же отпуск, милый». Среди того, что позволялось есть на завтрак в отпуске, были яичница-глазунья из двух яиц, как он любил, и сосиска. Но, к сожалению, никакого бекона. Даже в отпуске заветный жареный ломтик, по-видимому, оставался смертным грехом. Зато кофе был густым, черным и сладким.
— Ты очень хорошо выспался, —
сказала Сибилла, когда Ваймс уставился на неожиданное пиршество. Он возразил: — Нет, я и глаз не сомкнул, ни на минуту, дорогая, уверяю тебя.
— Сэм, ты храпел всю ночь, я слышала.
— Правда? Ты прям храпел, дорогая? — Ах, прошу прощения, — покаялся Ваймс, хорошо усвоивший базовые принципы счастливого брака. Сибилла просмотрела небольшую стопку пастельных конвертов, которые лежали на ее подносе с завтраком.
— Что ж, новости разошлись, — сказала она. — Герцогиня Сентимент пригласила нас на бал. — Сэр Генри и леди Блёкли пригласили нас на бал. Лорд и леди Заусенц пригласили нас... — Да, на бал.
— Ну, — сказал Ваймс, — экая прорва.
— Не вздумай, Сэм, — предупредила его жена, и Ваймс неуверенно закончил.
— Приглашений. Ты же знаешь, дорогая, что я не танцую, а только шаркаю и оттаптываю тебе ноги.
— Ну, это в основном для молодежи, понимаешь? Люди приезжают якобы на лечебные ванны в Сал-Оржан. Это неподалеку. А на самом деле они здесь для того, чтобы выдать дочерей замуж за подходящих кавалеров. А это означает балы. Бесконечную череду балов.
— Я могу осилить вальс, — сказал Ваймс. — Это всего лишь вопрос счета. Но ты же знаешь, я не выношу все эти групповые попрыгушки и котельоны.
— Не волнуйся, Сэм. Большинство пожилых мужчин находит местечко, где можно посидеть, покурить или понюхать табак. Матери выполняют работу по поиску подходящих холостяков для своих дочерей. Кстати, надеюсь, моя подруга Ариадна подыщет своим девочкам достойных супругов. У нее шестерняшки, большая редкость, между прочим. Конечно, юная Мэвис очень набожна. И обязательно найдется молодой священник, нуждающийся в жене, и прежде всего в ее приданом. А Эмили, миниатюрная блондинка, отлично готовит, но главным образом рассчитывает на свой выдающийся бюст.
Ваймс уставился в потолок. — Я подозреваю, что это не она найдет мужа, — предсказал он. — Муж найдет ее. Назовем это мужской интуицией.
— А еще есть флер, — сказала леди Сибилла, не отреагировав на подначку. Слышала, у нее получаются миленькие шляпки и Аманда, если я не ошибаюсь. Кажется, очень любит лягушек, хотя я могла неверно понять рассказ ее матушки.
Она немного подумала и добавила.
И еще Джейн, довольно странная барышня, по словам ее матери, которая, кажется, не знает, что с ней делать.
Отсутствие у Ваймса интереса к чужим детям было безграничным, но он умел считать. А последнее?
— О, Гермиона, с ней могут возникнуть осложнения, потому что она чудовищно опорочила семью, во всяком случае, по их мнению.
— И как же именно?
— Она лесоруб.
Ваймс задумался на мгновение и сказал: — Что ж, дорогая, и ежу понятно, что девушку, которая отлично владеет различными инструментами, не испугает даже самый большой. Леди Сибилла резко перебила его.
— Сэмюэль Ваймс! Уж не собираетесь ли вы выдвинуть какое-то скабрёзное предположение?
— Похоже, ты успела первой. Признайся, дорогая, обычно так и бывает, — ухмыльнулся Ваймс.
Может быть, ты и прав, дорогой. Но я делаю это только для того, чтобы ты не произносил свои пошлые шуточки вслух. В конце концов, вы, мой бесценный супруг, герцог Ангский, и считаетесь правой рукой лорда Витинари. Значит, неплохо было бы соблюдать определенные приличия. Вам так не кажется?
Холостяку это показалось бы нежным советом. Для опытного мужа это был приказ. И, что главное, неоспоримый, ведь прозвучал он очень мягко. Итак, когда сэр Сэмюэль Ваймс, командор Ваймс и его светлость герцог Ангский вышли из спальни после завтрака, все они вели себя наилучшим образом. Как оказалось, другие люди не могли похвастаться тем же. В коридоре возле спальни подметала служанка. Она бросила безумный взгляд на Ваймса, когда он приблизился к ней, и повернулась к нему спиной, уставившись в стену. Казалось, она дрожит от страха, и Ваймс понял, что в таких обстоятельствах последнее, что должен делать мужчина, это задавать вопросы или, пуще того, предлагать руку помощи. В результате можно было нарваться на крик. «Наверное, она просто стеснительная», — сказал он себе.
Но, похоже, особняк охватила эпидемия застенчивости. Горничные несли подносы, вытирали пыль или подметали, пока он шел по зданию, и каждый раз, когда он приближался, они резко поворачивались спиной и стояли, так пристально глядя в стену, как будто от этого зависела их жизнь.
К тому времени, как он добрался до длинной галереи, увешанной предками его жены, Ваймс был сыт по горло. И когда юная особа с чайным подносом развернулась кругом, словно балерина на крышке музыкальной шкатулки, он сказал: «Послушайте, мисс, неужели я так уродлив? Ну, это ведь, наверное, лучше, чем спрашивать ее, отчего она такая грубая. Так почему во имя любых трех богов она помчалась прочь по коридору, гремя посудой?» Среди различных вариаций Ваймса сейчас он был командором. Герцог слишком неприступен, а вытиральщик классной доски, личность небезызвестная в гномьих кругах, просто не справился бы с задачей. А ну стоять! Поставь свой поднос и медленно повернись. Служанка затормозила, скользя по паркету, развернулась к стене в изящном пируэте, плавно замедлилась до полной остановки, не выпуская поднос из рук. Так она и стояла, трясясь от ужаса, когда Ваймс поравнялся с ней и спросил: «Как ваше имя, мисс?» Она ответила, по-прежнему не глядя на него:
«Ходжес, ваша светлость, простите меня, ваша светлость!»
Посуда на подносе продолжала дребезжать. «Послушайте, — сказал Ваймс, — я не могу собраться с мыслями, думать из-за всего этого грохота. Просто осторожно поставьте его, хорошо? Ничего плохого с вами не случится. Но я хотел бы видеть, с кем разговариваю. Большое спасибо». Лицо неохотно повернулось к нему. «Ну вот, — сказал он, — мисс Ходжес, в чем дело? У вас же нет причин убегать от меня».
«Прошу вас, сэр!»
И с этими словами девушка бросилась к ближайшей двери, обитой зеленым сукном, и исчезла за ней. Именно в этот момент Ваймс осознал, что совсем немного позади него находится еще одна служанка. Она стояла лицом к стене и практически сливалась с ней из-за своего темного фирменного платья. Ее выдавала только дрожь. Несомненно, она была свидетельницей этого происшествия, поэтому Ваймс осторожно приблизился к ней и сказал: «Я не прошу, чтобы вы что-то говорили. Просто кивните или покачайте головой, когда я задам вам вопрос. Вы поняли?» Последовал еле заметный кивок. «Хорошо, мы делаем успехи. У вас будут неприятности, если вы мне что-нибудь скажете?» Еще один едва заметный кивок. «А разве у вас могут быть неприятности из-за того, что я с вами поговорил?» Горничная довольно изобретательно пожала плечами. «А у другой девушки?» Все еще стоя к нему спиной, отвернутая девушка вытянула левую руку, драматически опустив большой палец.
— Спасибо, — сказал Ваймс своему информатору под прикрытием стены. — Вы очень помогли.
В глубокой задумчивости он вернулся наверх, пройдя вдоль целой аллеи спин, и был рад встретить Вилликинса в прачечной, которая попалась на пути. Слуга не повернулся к Ваймсу спиной, и это было большим облегчением. Впрочем, следует отметить, что хотя Вилликинс и являлся образцовым дворецким, и, когда этого требовали обстоятельства, становился превосходным камердинером, еще раньше он был непревзойденным уличным бойцом и прекрасно знал, что не следует поворачиваться спиной к человеку, который может быть вооружен. Сейчас Вилликинс складывал рубашки с заботой и вниманием, которые в иной ситуации он мог бы уделить аккуратному отрезанию уха побежденного противника. Когда манжеты его безупречно чистой куртки слегка приподнимались, можно было разглядеть некоторую часть татуировок на его руках, но, к счастью, их содержание было не разобрать. Ваймс сказал: «Вилликинс, почему у нас все горничные поголовно с вывертами?» Вилликинс улыбнулся. «Старинный обычай, сэр. Причина, конечно же, имеется. Она есть почти всегда, как бы глупо она ни звучала. Без обид, командор, но, зная вас, я бы посоветовал позволить вертящимся горничным вертеться, пока вы, так сказать, не выясните всю подноготную. Спешу сообщить, что ее светлость и Сэм-младший в детской». Несколькими минутами позже Ваймс, после определенного количества проб и ошибок, вошел в то место, что в некотором смысле можно было назвать филиалом рая. Пусть в нем и попахивало плесенью. У Ваймса никогда не было большой родни. Немногие захотят, чтобы кому-то стало известно, что их далекий предок — убийца короля. Все это, конечно, дела давно минувших дней, и новый герцог Ангский просто диву давался, как превозносят нынче в учебниках истории старину Камнеликого, стражника, своей рукой казнившего злобного коронованного ублюдка во имя свободы и закона. Он знал, что история — это то, что из нее делают люди, а у лорда Ветенария имелся огромнейший арсенал разнообразных средств убеждения, по счастливой случайности уцелевший от эпохи жестокого абсолютизма. Так что проклятый цареубийца Ваймс чудесным образом исчез. Его никогда не было, вы ошиблись, мы в жизни о нем не слышали. И его заменил героический, хотя и, увы, неправильно понятый убийца тиранов Камнеликий Ваймс. Знаменитый предок, весьма уважаемой светлости герцога Ангского командора сэра Сэмюэля Ваймса. История была чудесной вещью. Она двигалась, словно море, и Ваймс был охвачен ее волнами. Семья Ваймса жила лишь сегодняшним поколением. Не имелось у нее наследственных реликвий, фамильных драгоценностей, гобеленов, расшитых давно умершей теткой, никаких диковинных старых урн, найденных на бабушкином чердаке, о которых какой-нибудь смышленый молодой человек, знающий все об антиквариате, непременно скажет, что они стоят немало долларов, чтобы вы могли лопнуть от самодовольства. И денег совсем не было, одни лишь неоплаченные счета. А здесь, в детской комнате, были аккуратно расставлены целые поколения игрушек и игр. Некоторые слегка истрепались из-за частого использования. Особенно лошадка-качалка, изготовленная почти в натуральную величину, исщеголявшая седлом из настоящей кожи и атрибутами сбруи, из чистого, как выяснил Ваймс, недоверчиво потерев их пальцем, серебра. Имелась тут и крепость, достаточно большая, чтобы ребенок мог поместиться в ней и занять оборону. И разнообразные осадные орудия детского размера, чтобы штурмовать ее. Возможно, при поддержке оловянных солдатиков, хранившихся в бесчетных ящиках. Все солдатики были воспроизведены в мельчайших подробностях и скрупулезно раскрашены в полковые цвета. Ваймс и сам с удовольствием немедленно встал бы на четвереньки и поиграл бы ими. Были тут модели яхт и плюшевый медведь, такой большой, что на одно ужасное мгновение Ваймс усомнился, не чучело ли это. Были катапульты, бумеранги и планеры. И посреди всего этого юный Сэм стоял как вкопанный, чуть не плача от осознания того, что как бы он ни старался, он просто не мог поиграть во все сразу. Как это было не похоже на детство Ваймса, когда они с друзьями играли в дерьмосалочки с настоящими говешками. Пока свет их очей неуверенно седлал лошадь-качалку с пугающе огромными зубами, Ваймс поведал жене о необычных вертящихся горничных. Та только пожала плечами и сказала: «Просто обычай, дорогой. Так они привыкли».
«Как ты можешь говорить такое? Это же унизительно».
Леди Сибилла разговаривала с мужем подчеркнуто спокойным и понимающим тоном.
«Это потому, что в социальной иерархии они и впрямь унижены. Они проводят много времени, служа людям, которые гораздо важнее, чем они сами. И ты возглавляешь список, дорогой».
«Ну, я не считаю, что я важнее их», — рявкнул Ваймс.
«Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, и это делает тебе честь, правда-правда. Но, по сути, твое заявление — полная чепуха. Ты герцог, командор городской стражи и...»
Она сделала паузу.
«Вытиральщик классной доски», — машинально подсказал Ваймс.
«Да, Сэм. Это высшая честь, которую может оказать король гномов».
Глаза Сибиллы заблестели.
«Вытиральщик классной доски, Ваймс. Тот, кто может стереть написанные слова. Это ты, Сэм. И если бы тебя убили, канцелярии всего мира подняли бы шум. А смерть горничной, к сожалению, их бы ничуть не обеспокоила, Сэм».
Она подняла руку, потому что супруг открыл рот и продолжила.
«Знаю, Сэм, что ты бы обеспокоился. Но хотя я уверена, что они замечательные девушки, я боюсь, что если они погибнут, семья и, возможно, какой-нибудь жених будут безутешны, а весь остальной мир и не заметит. И ты сам знаешь, что это правда.
Однако, если когда-нибудь убьют тебя, чего я действительно боюсь каждый раз, когда ты выходишь на дежурство, не только Ангмарпорг, но и весь мир немедленно узнает об этом. Могут начаться войны. И я подозреваю, что положение ветеринарии окажется под угрозой. Ты гораздо значительнее горничных. Ты важнее, чем кто-либо другой в страже. Я думаю, ты путаешь цену с ценностью». Она коротко поцеловала его встревоженное лицо.
«Кем бы ты ни был когда-то, Сэм Ваймс, и что бы ты ни думал о себе, ты поднялся и заслужил это. Ты же знаешь, что сливки всплывают на поверхность».
«И дерьмо», — машинально сказал Ваймс, хотя тут же пожалел об этом.
«Как ты смеешь так говорить, Сэм Ваймс? Возможно, ты был неограненным алмазом, но ты отшлифовал себя. И как ни крути, муж мой, хоть ты уже и не из народа, но мне все же кажется, что ты человек для народа. И думаю, народу от этого гораздо лучше. Слышишь?»
Юный Сэм с обожанием посмотрел на отца, а лошадка-качалка пустилась в галоп. Против союза сына и супруги у Ваймса никогда не было шансов. Он выглядел таким удрученным, что леди Сибилла, как и подобает жене, попыталась немного его утешить.
«В конце концов, Сэм, ты ведь ожидаешь от своих людей исполнения служебных обязанностей. Точно так же экономка ожидает, что горничные будут справляться со своими».
«Это совершенно другое. Правда, копы следят за людьми, и я никогда не говорил им, что они не могут общаться с кем-то. В конце концов, этот кто-то может предоставить полезную информацию».
Ваймс знал, что хоть формально это и правда, но на практике любой, кто сообщит полицейскому что-то более важное, чем который теперь час, и попадется на этом, в большинстве случаев вскоре будет питаться через трубочку.
Но, как бы то ни было, аналогия была верной. Так думал он или подумал бы, будь он человеком, размышляющим при помощи слов вроде «аналогия». То, что ты работал под чьим-то началом, не означало, что тебе следовало вести себя словно заводная игрушка.
— Рассказать тебе, почему горничные вертятся, Сэм? — спросила Сибилла,
пока Сэм-младший тискал огромного плюшевого мишку, а потом испугался его внезапного рыка.
— Так было заведено во времена моего дедушки, по велению моей бабушки. В те дни мы постоянно принимали в загородном поместье множество гостей. Конечно, в их число входили молодые люди из весьма почтенных городских семейств, довольно хорошо образованные и полные, скажем так, энергии и сил.
Сибилла взглянула на юного Сэма и с облегчением увидела, что он полностью поглощен выстраиванием солдатиков в шеренгу.
А служанки, так уж повелось, не очень хорошо образованы и, как ни прискорбно, склонны проявлять излишнюю уступчивость по отношению к людям, которых привыкли считать вышестоящими.
Покраснев, она кивнула на юного Сэма, который, к вящей ее радости, по-прежнему не обращал внимания на разговор родителей.
— Ты понимаешь меня, Сэм? — Абсолютно уверена, что да. Моя бабушка, которую ты почти наверняка возненавидел бы, обладала отличным чутьем и потому постановила, чтобы все горничные не только воздерживались от разговоров с гостями мужского пола, но и не смели встречаться с ними взглядом под страхом увольнения. Ты можешь сказать, что бабушка поступила жестоко, но на самом деле у нее были самые лучшие намерения. В свое время горничная покинет усадьбу с хорошими рекомендациями и без стыда облачится в белое платье, идя под венец.
«Но я-то ведь счастливо женат», — возразил Ваймс, «и уверен, что Вилликинс нипочем не рискнет навлечь на себя гнев Чистюлии».
«Да, дорогой, и я поговорю с миссис Сильвер. Но это деревня, Сэм. Здесь мы все делаем немного медленнее. А теперь почему бы тебе не отвезти Сэма-младшего полюбоваться рекой? Возьми с собой Вилликинса, он знает дорогу».